Швеции имеют возможность 4 раза в месяц встретиться со своими семьями. Они, во-первых, и, скажем, прямо физиологически имеют возможность разрядиться, что снимает определенное напряжение. И плюс постоянное общение с семьей, с близкими, оно дает уверенность, что ты кому-то нужен, что у тебя есть поддержка.
Альона Красовская-Каспіровіч, якая має медичну едукацію, міркує, що подобне обмежування спотканню, а так само вимушене відмова представників фертильного узросту від сексу веде до порушення гормонального циклу, відбивається на психічному стані людей, створює у в'язницях атмосферу сексуального напруження. А ось меркування удзельнікаў апытанняў, якія свабода ў турмах правяла на вуліцах Горадні і Магілёва, непасрэдна побач з будынкамі мясцовых крытак. Наш гарадзенскі корэспандэнт запытаўся ў мінакоў, ці не варта павялічыць колькасць спатканняў для зняволеных, ці не трэба пераняць заходні досвід, калі вязняў, калі яны не маюць шлюбу, могуць наведваць іх сябры ці сяброўкі.
А пры чём тут спатканне? На што ім спатканне? На что им споткание? За тем, чтобы по этой свободе мечтать? Да им свобода не нужна. Для чего свобода? Чего они тут сидят? Потому что не захотели быть свободными.
Я не сталкивалась с этим, не знаю. Наверное, надо улучшить. Почему нельзя споткание с родными? Это даже надо.
Ой, позволим такое, это уже будет перебор. Ну, с сябруками встречаться. Пусть сидит и... Смех, все.
Смотря как человек себя ведет, то, во-первых, смотря какой по статье сидит, то, во-вторых, если статья за убийство, за нанесение, за там всякие интимные вот эти вещи, конечно же, нет, вообще лишать этого всего, и вообще за смертную казнь такие вещи. Лишил человека жизни, все, жизнь твоя тоже уходит, никаких спотканий быть не может. За экономические преступления еще не так, как бы. Конечно, здесь есть разница, понимаете, кто-то украл мешок картошки, сидит 3 года, да, а кто-то взятку взял. Конечно, здесь нужно делать скидку тем людям, которые вот более простые, по глупости, возможно, и чиновникам, которые при власти. Вот таких вещей не дозволило бы встречаться там подольше.
Згодно с тем, что больше спотканий, чем и отримливают зараз. Поскольку мы гуманисты, то завжди можно двигаться в этом направлении гуманизации хотя бы и заключенных. Это становится сказываться на его становище. Ну, а лишь... Треба диференцировать, кому-то дозволить, а кому-то не.
Это были меркаванні гарадзенцаў. А теперь магілёўскае пытанне. Ці може турма подавить сексуальные жадання осуджаных, и ці шкодна гэта для іхнага здоровья?
В первом случае, монахи, они же, у них нет сексуальной жизни, а чувствуют себя превосходно. Есть повод задуматься об этой проблеме. И в том числе вообще о жизни. А если не попадаешь в тюрьму, не думаешь о тюрьму вообще.
Я смотрел по передачам, говорили, что это плохо. Здоровье. Может быть, бесплодие и все тому подобное.
У каждого своя психика, не знаю. С ним там особо не будут церемониться. У него другие мысли уже, наверное, а не о сексе больше.
Я думаю, да. Когда попадаешь в агрессивную обстановку, в плохую, тюрьма вообще, тем более белорусская тюрьма, безусловно.
Возможно. В армии же дают солдатам специальные таблетки, чтобы человек не мог. Не было даже мысли такой. А тут я не знаю, как.
Я сомневаюсь, что они как-то подавляют. Это трудно очень подавить.
Же там и свидания бывают какие-то. Если мы знаем примеры святые, отшельники, отцы, они не испытывали в этом смысле вреда, а наоборот, приобретали благодать определенную. Зависит от внутренней культуры, от направленности.
Конечно, шкодно. Молодой человек, ему же все это надо. То есть ему надо это сексуальное удовлетворение.
Это же человеческий инстинкт, человеку заложено уже природой.
Все-таки в этих стенах они немножко задумаются о своих действиях. Человек думает, зачем ему сидеть в этой тюрьме, если он может радоваться жизни.
Надо побыть в этой шкуре, тогда будешь знать.
Наверное, шкодно. А может, не шкодно. Есть моменты, когда там сидят однополые люди, однополая любовь там присутствует, это никто не скрывает, но само желание-то в любом случае будет подавливаться. Не знаю, не медик, честно.
Если человек сам по себе может держаться, да, то он поболит. А если он привык к тому, что он получает это там каждый раз, постоянно достаточно, то тюрьма для него может стать каким-то таким испытанием. Я думаю, не все его смогут выдержать, и все не могут сдержать свое желание.
Они там долго не утрымаются. Там есть свои люди, где можно удовлетворить желание.
Своими меркованиями поделились жыхары Магілёва. В эфире «Свобода у турмах» протягиваем программу. Паводле даследавання медычных псіхолагаў з маскоўскага навуковага цэнтру псіхічнага здароўя, якія праводзіліся ва ўстановах расейскай пенітэнцыярнай сістэмы, за адсутнасць эмацыйных сувязяў ды тактыльных кантактаў з блізкімі, жанчына ў турме ламаецца яшчэ хутчэй за мужчыну. Жаночая псіхіка не вытрымлівае ўжо пасля 2 гадоў прымусовага адрыву ад сям'і, дому, родных, у той час, як у мужчыны, гэта адбываецца пасля 3-5 гадоў. Нярэдка ў тых умовах замест сапраўднага пачуцця, маючая патрэбу ў ім жанчына, пачынае шукаць нейкі сурагат. Як сведчаць расейскія даследчыкі, вымушаным лесбійскім каханнем ахоплена больш за палову сядзелец турмаў. Падобная карціна характэрная і для беларускіх жаночых папраўчых устаноў, кажа былая асуджаная Марына, якая адсядзела 2 гады ў гомельскай калоніі.
Вообще, женская любовь делится как бы на 2 вида. Это половинки. Половинки — это как бы именно 2 девушки. Они выглядят как девушки, да, со мной такая вот, как бы да, лесбийская тут больше подходит слово «любовь». А есть каблы, козырялки еще называют. Это те, кто именно выглядят как мужчины. Я вам скажу, первый раз, когда я с такой встретилась в тюрьме, я подумала, что это пацаны нам подкинули, либо ошиблись, либо еще что-то. Я начала прикалываться, что уже сделали общие камеры. Потому что у них лица в шрамах, волосы короткие, руки там татуированные, голос грубый. Я не знаю, как так получается, что человек действительно меняется полностью, становится мужчиной. И вот они ведут себя так же, как... Ну, якобы тоже мужчина. Они там ухаживают за девушкой, с которой они там, да, оказывают знаки внимания. Потом, когда они вместе живут, они только вдвоем, они там отдельно сами питаются, там этот мужчина защищает от всех, ревнует. Но было такое, что возвращалась обратно на зону из-за своей вот жены, потому что такая сильная любовь, что друг без друга они не могут жить. И есть такие пары, кто, да, выходя даже на волю, они продолжают вместе жить.
Нярэдка такія пары выхоўваюць дзіця адной з жанчын, у тым ліку і тое, што народжана ў калоніі, адзначае Марына. Паводле яе словаў, характэрныя для грамадства дэмаграфічныя праблемы ніколькі не закранулі жаночыя зоны. Зэшкі нараджае дзяцей вельмі ахвотна і рэгулярна. У эфіры «Свабода ў турмах», працяг праграмы «Неўзабаве».
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Вашы пытанні, назіранні, ўражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас:
Менск 5, паштовая скрынка 111.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Сёння мы гаворым пра турэмныя спатканні, турэмны секс і дзяцей, народжаных за кратамі. Адкуль у калоні бяруцца дзеці? Ад каго? Пытаюся я, удзельніца нашай сённяшняй праграмы, былой асуджанай Марынай. Як сведчыць гэтая дзяўчына, жанчыны зацяжарваюць яшчэ на волі, акурат перад СІЗА. Некаторыя становяцца цяжарнымі таксама ў калоні, пасля працяглых спатканняў з мужам. Бываюць і іншыя варыянты.
Такія случаі там перыядычна случаюць, когда вольнанаёмныя рабочыя, да, какая-то там стройка, ещё где-то шло, но это, когда это засекалось, да, то увольнялись, конечно, эти рабочие, женщины были наказаны, поэтому условия вот контроля потом за такими вот, когда проведение работ, более ужесточались, поэтому, когда при мне, допустим, строилась поликлиника, бы хватало вроде бы мужчин, то запрещалось даже близко подходить, то есть, когда там провоцирование этих мужчин короткими какими-то юбками, вроде бы как в администрации виделось, такое тоже обрубалось, наказывалось, то есть это было нереально, но пытаются на фабрике, насколько тоже знаю о самих девочек, пытаются, чтобы где-то кто-то позвонил куда-то, еще что-то, вот, либо для собственного удовольствия, каких-то там особенных помещениях, где-то куда-то сжигать, ну, просто там стараются сейчас либо специально таких нанимать, либо что там молоденькие, запуганные, то есть их видно такими страшными там за наказание, не то они от этих девчонок бедных шарахаются, как непонятно от кого, поэтому ну, таких случаев вообще минимальные.
Узгадываючи сядзелец мамак, Марына кажа, што далёка не кожны з іх знаёмыя матчыны пачуцці. Дзяўчына лічыць, што вялікая частка гэтых асуджаных нараджае дзіця з кан'юнктурных прычынаў, дзеля розных прывілеяў.
Там стараются рожать, попадают беременны, даже если они не хотят ребенка, вот что страшно, да, рожают, потому что им идет там как бы такая скачуха в плане того, что диету им там выделяют, а где-то там пару часов они могут сходить в дом малютки, погулять, это значит, от каких-то работ в отряде ну, отменяют в это время, нет у него по выходу на свободу, то есть получается им по-любому там применяется детское УДО, это еще раньше, чем простое УДО. До, да, на что они обычно надеются. И по выходу им дают какую-то там материальную помощь детям, там, одежду, еще что-то, ну, то есть там игрушки, все вот это вот собирается. И когда они выходят, они просто кидают эти детей. Вот просто при мне даже тоже был случай, когда в камеру хранения положила ребеночка, оставила сумки и, ну, пропала. И вот уже потом, когда работники вокзала ну, услышали, нашли, позвонили. В колонии, естественно, сразу такие моменты, когда находят детей на вокзалах. Это считается, ну, всегда, что это женская колония. Это не звонят, интересуются, кто там, допустим, в этот день освобождался, ну, чтобы найти так называемую мать.
Як адзначаюць у сваіх даследаваннях расійскія эксперты-псіхолагі, вельмі рэдкія гісторыі турэмнага мацярынства маюць шчаслівы канец. Сама сістэма ў былых савецкіх рэспубліках пабудаваная так, што для чалавека, які вызваліўся з турмы, няма ніякіх шанцаў знайсці сабе хоць нейкае месца ў жыцці. Таму, звычайна, былыя асуджаныя жанчыны, у якіх развітыя матчыны пачуцці, якія нікому не збіраюцца даваць сваё народжанае ў вязніцы дзіця з ностальгіяй узгадваюць на волі той час, які яны правялі разам з малым у калоніі. Няхай гэта была не свабода, але ў іх маленькай сям'і было ўсё неабходнае для існавання. Наколькі мэтазгодна ўтрымліваць дзяцей ад самога іх нараджэння ў турэмным доме малюткі, ці не лепш гэта рабіць у такой жа ўстанове на волі, пакуль не выйдзе за кратаў маці. Такое апытанне нашая праграма правяла на вуліцы Гомелю, непадалёк ад жаночай калоніі, дзе дзейнічае турэмны дом малюткі.
Ну а как по-другому, если женщина рожает в тюрьме, а куда ребенка? В детдом это еще хуже. А тут я так понимаю, что она выйдет из тюрьмы, соответственно, заберет своего ребенка и будет жить нормальной жизнью. Только что если семье ребенка отдать, а не держать здесь при тюрьме.
Если гуманно относиться к этому, то, конечно, по-человечески можно, когда мать с малолетним ребенком, не заключать по стражу, а на содержание с ограничением свободы. До того времени, пока ребенок, ну хотя бы год-два хотя бы. Отсрочить наказание.
Для ребенка здесь условия созданы. Мне кажется, лучше матери быть с ребенком. Это же ее ребенок, и она будет сама воспитываться вот за счет даже вот ребенка. Она ответственность все-таки будет уже нести перед ребенком. Ну, возможно, матерям давать отсрочку быть с ребенком. Но только не отделять раздельно. Это уже самая крайняя мера. Это уже если мать не хочет ребенка, так мне кажется. Надо, чтобы вместе были.
Это было опытание на улицах Гомеля. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Адзіны ва ўмовах беларускай пенітэнцыярнай сістэмы дом для дзяцей асуджаных мацюрок быў заснаваны яшчэ ў 1960 годзе. Месціцца ён у адным з шэрых будынкаў на тэрыторыі гомельскай калоніі, разлічаны на малых ад 0 да 3 гадоў. Паводле прадпрымальніцы Тацяны, не так даўно тут быў праведзены вельмі якасны рамонт. Установа цяпер нават нагадвае прыватны дзіцячы садок. Ёсць музычная заля і памяшканні для гульняў, дзіцячы дворык з альтанкамі, клумбы з кветкамі, пляцоўка з арэлямі. Два разы на месяц дзетак вывозяць у гомельскі парк падыхаць паветрам свабоды. Малых каля полсотни. Найбольш проблемные детки у самых первых группах – грудной да и ползунковой, каже одна супрацовниц.
Деток выхаживаем. Так как работаем мы, наверное, не в каждой больнице работает кто-то.
Супрацовницы саду кормят дитя с лыжечки, кладут спать, устают у ночи, коли яно плача, выходживают, коли хворея, вучат его первым словом, у тым лику и слову «мама», яким детки починают называть и выховательку, и лекарку, и медсестру, и няню. У всех этой мамы вельми хвалюются за лёс дитяти на воле.
Другие условия не попадают. Есть ребенка, и покормят, и оденут. А на воле надо делать самой, потому что забыть и покормить.
Дитячий психолог Галина.
Называйте это ребенка желанным, у меня язык не поворачивается. Это ребенок как средство манипуляции, не более чем.
Супрацовница органов опеки Валентина.
Они, родив ребенка, стараются привлечь себе внимание, что я мать, и вы должны, рассматривая мой вопрос, быть ко мне лояльны. Это касается и суда, и других инстанций.
Бизнесовка Татьяна. И она тягом опушних годов подтримливала проект «Жаночая колония в Беларуси» и мая некакие иншую домку.
Есть это, и такие случаи тоже есть. Как у нас в обществе в нашем. Есть же, которые ради пособия рожают, потом отказываются от этих детей, пьянствуют, продают этих детей. Ведь разные случаи. И поверьте мне, что не меньшинство нормальных женщин, а большинство.
У эфире «Свобода у тюрмах» протягиваем программу. Запис, який вы зараз почуете, наш корреспондент зробил некалькі гадоў тому подчас дня открытых дзвярэй у гомельской калёніі. Асуджаная Алла у размове з ім вельмі перажывала, як ёй балюча бачыць сваё дзіця за калючкай. Алла зацяжарыла ў калёніі падчас спаткання з мужам. На пачатку той вельмі падбадзёрваў яе, пісаў, прыязджаў, а потым знік. Кажуць, у яго з'явілася новая пасія. Кожны дзень, гаварыла Алла майму калегу, яе не пакідаюць думкі, што жыццё дачкі пачынаецца з зоны.
Вот это вот больше всего оно и на душе лежит вот камнем, что ребенок начинает с этого. Вот это вот тяжелее всего. Надежда на то, что маленькая еще ничего не понимает, где она, что.
Женщина, однако, была уверена в том, что все же поставит дочку на ноги, даст ей и выхование, и адукацию. Так само сподевалась, что подобного досвида у ее жизни больше не будет, однако утоивать его от дочки и она не станет.
Да, но, наверное, когда уже, лет после 13-14, когда она немножечко уже повзрослеет.
Цікава, як склаўся лёс гэтай мамы і яе дачкі. Ці разам яны цяпер? Паводле прадпрымальніцы Татьяны, якая зналася з жанчынамі з гомельскай чацвёркі, нічога ніколі прадказаць нельга.
Где-то за 5 лет моей работы, я только 2 случая знаю, которые вот вышли и бросили своих детей. Случай знаю. Вот она отбывает наказание с ребенком, там душевным меча. Выходит и тут же может все вещи продать, пропить. Потому что когда освобождают их, ребенка ей отдают, полностью обеспечивают и коляску, и одежду, и питание дают. Там, допустим, даже на 2 недели. Бывают такие мамы, которые тут же это пропивают все. Но это редко. А в основном этот детский дом, он стимулирует женщину быстрее освободиться, выйти с ребенком и дальше продолжать жизнь.
Аднак вернемся да даследаванняў медычных псіхолагаў з Маскоўскага навуковага цэнтру псіхічнага здароўя, якія праводзіліся ва ўстановах расійскай пенітэнцыярнай сістэмы. Паводле іх высноваў, пасля 2-3 гадоў зняволення у многіх жанчын, у тым ліку жанчын-маці, у свядомасці адбываюцца метамарфозы. Насуперак здароваму сэнсу і прыроджанай прагне да свабоды адчування пакарання знікае, блякне, і турма ўжо здаецца домам. Адзінапрымальным для існавання, з якога страшна, ды і няма патрэбы выходзіць у свет, дзе цябе ніхто не чакае. Нехта, усвядоміўшы гэта, зміраецца і пачынае укараняцца ў звыклы выродлівы асяродак, хітруе, прыстасоўваецца. Нехта ўпадае ў тугу, абыякавасць, адчай. Злосць на ўсё і ўсіх. Гэта была «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Перадача Алены Струвы выходзіць у эфір у нядзелю і паўтараецца ў панядзелак. І звярну яшчэ вашу ўвагу на рубрыку, якая будзе гучаць у нашай праграме ад панядзелка. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым. Гэтую праграму складуць фрагменты кнігі нашага калегі Юрася Бушлякова, над якой ён працаваў да апошніх дзён свайго жыцця. Кніга мае неўзабаве выйсці ў серыі «Бібліятэка свабоды». Чэрвень з Быкавым.
Што са спадчыны Васіля Быкава для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
Гаворыць гісторык Янка Запруднік.
Одна ваша слухачка пыталася у Міхася Тычыны, першага выступоўца ў гэтай серыі гутарак, ці будзе Васіль Быкаў запатрабаваны сучасным чытачом. Я хачу сказаць, што будзе. Дзеля тае простыя прычыны, што Быкаў класік беларускай літаратуры. Кожнае пакаленне перачытвае класікаў, бо ў іхнай творчасці ляжаць адказы на надзённыя пытанні чалавечага быту. Адно такое гарачае пытанне. Між іншае, я прачытаў на панядзелкавым беларускім сайце «Радыё Свабода». Вось яно, цытую. Чым патлумачыць, што градус канфліктнасці ўнутры апазіцыі зараз узняўся да нечуванага раней узроўню? Частковы адказ на гэтае надзённае пытанне можна знайсці ў творах Васіля Быкава. Рэч у тым, што ў ягонай асобе мы маем летапісца ў сэнсе мастацкага апісвання гістарычных падзеяў і філозафа-гуманіста. Быкаў апісаў не толькі тое, што было, але сказаў і тое, што нам ёсць і будзе патрэбным заўсёды. У Быкава, як у Біблії, і часовае, і вечнае. А я коротко патлумачу. У творах Быкава савецкай пары ёсць ліканічныя з увагі на суровую цэнзуру сцэнкі, у якіх антаганізм паміж двума варожымі салдатамі, савецкім і нямецкім, мае маральны тормаз. У пэўных абставінах салдат-ворог глядзіць на іншага салдата-ворага, як на чалавека. У аповесці «Мёртвым не баліць» ёсць такая сцэнка, пераказваю з памяці. Гарматны разлік савецкіх салдатаў, адступаючы, вядзе з сабой палоннага нямецкага жаўнера. А дзеля таго, што ў цяжкую зімовую непагадзь з гэтым палонным толькі клапатлівая вазня, дык адзін з канваіраў прапануе шпокнуць яго. А лейтенант беларус, пачуўшы гэта ў думках, кажа сабе: «Бач ты, лёгка яму сказаць шпокнуць. Маўляў, гэта ж чалавек». Ёсць і іншыя прыклады ў творах Быкава, калі пачуццё чалавечнасці бере верх над пачуццём варажнечы. На шкале чалавечых вартасцяў у Васіля Быкава прысутнічае маральны тормаз. І вось гэты духовы элемент, на маю думку, вельмі важны для нашага сённяшняга дня. Важны для акультурвання беларускага палітызаванага грамадства, каб не шпокалі адзін аднаго. Сёння конча патрэбная чалавечнасць, здольнасць бачыць у асобе палітычнага апанента чалавека, які, хоць думае інакш, але таксама праняты шуканнем выхаду з цяжкой сітуацыі. Я прызнаю, што гэты пошук вельмі непросты, бо куды лягчэй карыстацца бальшавіцкім метадам шпокнуць апанента, назваць яго здраднікам, ворагам.